Дорогие слушатели, добрый день. Это подкаст «Агенты перемен», подкаст проекта «Реформ» о россиянах, которые воплощают свои мечты и строят страну будущего. У микрофона я, Полина Колесниченко, и сегодня у нас в гостях Лёля Нордик, эко-фем-активистка.
Да, спасибо большое за приглашение, очень приятно.
Ты называешь себя интерсекс-феминисткой. Что это значит?
Нет, не интерсекс. Интерсекс — это немного другое. Интерсекциональный феминисткой.
Интерсекциональный, да, прости.
Вот. Интерсекциональный феминизм — это феминизм, который исследует теорию пересечений разных видов дискриминации. То есть, если очень коротко и просто, интерсекциональный феминизм говорит нам о том, что разные виды дискриминации не существуют одна, каждая в вакууме, а пересекаются между собой. То есть расизм пересекается с сексизмом, дискриминация людей с инвалидностью пересекается, да, там, с дискриминацией других уязвимых групп людей, то есть и, там, дискриминация ЛГБТ, что все эти системы дискриминации, они взаимосвязаны, очень сложно переплетены, и поэтому нужно бороться с проблемой дискриминации комплексно. И говоря о конкретных уязвимых группах людей и их правах, учитывать, что есть еще другие уязвимые группы, и один человек, например, одна женщина может принадлежать сразу к нескольким уязвимым группам. То есть, например, женщина может быть, да, там, женщиной, соответственно, подвергаться сексизму, гендерной дискриминации, она может быть, например, темнокожей женщиной, соответственно, сталкиваться с расизмом, и может быть, например, персоной с инвалидностью одновременно, то есть она будет сталкиваться с эйблизмом. Эйблизм — это дискриминация людей с ограниченными возможностями, с разными формами инвалидности и хронических заболеваний. Вот. И, собственно, мне этот подход кажется очень актуальным и эффективным, поэтому я, ну вот, как мы уже сказали, я эко-фем-активистка, то есть я экофеминистка. В моей парадигме мышления и в моей работе еще все эти виды дискриминации пересекаются еще с вопросами климатической справедливости, экологии и связанных с этим социальных проблем.
Об этом мы тоже поговорим, просто чтобы не путаться чуть попозже. Сейчас я хотела бы рассмотреть фем-сообщество и фемоптику, все, что с этим связано. Что должно произойти, чтобы в России понятие феминистка, интерсекциональная феминистка и так далее, ну, было встречено с пониманием, а не с гы-гы-гыканьем и тыканьем пальцами, как обычно происходит?
Мне кажется, нужно больше информирования, потому что, к сожалению, вся информация на тему прав женщин, на тему дискриминации, на тему того, что вообще существуют какие-то в нашем обществе уязвимые социальные группы, что не все мы равны в наших правах, к сожалению, хотя по закону, да, там конституционно, по бумажке условно, мы как бы все равны, но на самом деле нет.
И... По поправкам Конституции у нас теперь еще и брак — это исключительно, семья — это исключительно брак мужчины и женщины.
Ну вот, даже уже как бы и по бумажке не совсем мы равны, но то есть как бы какая-то объективная реальность отличается от того, как нам репрезентуют наш мир в детстве, например, и в школе нас не особо учат в России о том, что существуют какие-то, да, там проблемы неравенства между мужчинами и женщинами и так далее, нам скорее даже насаждают идеи о том, что мужчины и женщины не особо-то равны между собой, что они больше разные, чем похожие, и, соответственно, у них разные задачи, разные приоритеты должны быть и так далее. Вот, я думаю, что нам очень не хватает качественного образования, нам не хватает... мне не нравится слово «просвещение» с недавних пор.
Почему?
Потому что мне кажется, что на нем есть тоже такой налет, такой иерархии, то есть вот есть какие-то умные люди, которые должны других просвещать. Мне больше нравится термин «информирование», то есть когда есть, да, там люди, у которых есть определенные знания, они им делятся с другими людьми. Вот мне сейчас этот термин ближе, хотя ничего не имею против слова «просвещение», просто мне сейчас как-то на моем пути осмысления того, каким языком мы говорим, как мы используем язык в нашей коммуникации, в этом тоже, как бы, в самом языке тоже заложены иногда некие дискриминационные паттерны,
например.
Поэтому, ну, в языке тоже язык тоже может быть иерархичен, то есть так как мы говорим о других людях, это может звучить, да, там, патерналистски, это может звучить очень, как бы, высокомерно, то есть через некие слова, через некие выражения высокомерие одних людей по отношению к другим может проявляться. И поэтому вот мне кажется, что слово «просвещение», оно такое немного высокомерное, потому что оно подразумевает, что есть какие-то очень умные люди, а есть какие-то необразованные глупые, которым сейчас нужно всем срочно все объяснить. Я думаю, что разница просто в том, что у некоторых людей нет доступа к знаниям, нет ресурсов, чтобы получать какие-то знания, самим искать что-то, да, там обычное образование, школа, университет не всегда дают эту оптику. Соответственно, как бы, я думаю, информирование в этом плане — это более такой, как бы, язык, что ли, равенства. Вот это слово, это как бы, оно позволяет нам больше на равных говорить о передаче знаний. То есть, когда я информирую человека, это как бы звучит более френдли и как-то более лояльно, чем когда я говорю, что я просвещением занимаюсь. Вот. Нужно учиться нам всем с детства принимать других людей, отличных от нас, и понимать, что мир населен самыми разными людьми, и у всех у них должны быть равные права и, самое главное, возможности. Потому что равные права могут быть, а возможности могут быть совершенно не гарантированы этими равными правами, и это большая проблема. Также я вижу проблему в том, что сейчас вот вся эта история с секс-просветом, с темой вообще информирования на тему гендера, сексуальности, прав уязвимых социальных групп, она в основном вся лежит...
Просто?
Прав уязвимых социальных групп.
Угу.
Вся эта нагрузка по информированию лежит в основном на независимых активистках, НКО, то есть некоммерческих организациях, каких-то фондов и так далее. То есть как бы информация на эти темы исключительно появляется как-то снизу, а не сверху.
Ну, нет ли в этом... некоторого отрицания иерархичности, о котором ты говорила.
Есть, но проблема, как бы, проблема в том, что наши власти препятствуют тому, чтобы подобная информация распространялась, потому что мы знаем, что огромное количество фондов, например, которые занимаются правами уязвимых социальных групп, получают статус иностранного агента за свою работу. То есть огромное количество организаций, которые делают большую важную работу социальную, по социальной помощи, плюс просветительскую, информирующую, они, как бы, им ставят палки в колеса, им запрещают работать, и, точнее, не дают возможности работать, нарекая их вот этим статусом иностранного агента, либо статусом нежелательной организации. Также у нас, как бы, активистки и блогерки тоже преследуются за то, что, ну, они говорят на какие-то определенные темы. То есть, к сожалению, мы сейчас живем в таком довольно патриархальном государстве, которому невыгодно, в принципе, просвещение людей. Потому что, естественно, когда люди, ну, как бы, получают определенную информацию, они становятся более свободными в своем мышлении, они становятся более образованными, они начинают лучше понимать, что их права нарушаются. Естественно, государству, которое, ну, на институциональном уровне нарушает права граждан, невыгодно, чтобы граждане понимали, что их права нарушаются. Соответственно, все вот эти попытки по информированию, по просвещению, они как бы прессингуются со стороны властей, и в том числе со стороны разных консервативно настроенных групп.
Создает ли это какую-то благоприятную среду для того, чтобы активистки больше взаимодействовали друг с другом, создавали какие-то свои сообщества и, не знаю, структурировались круче?
Я думаю, что активистки, в принципе, довольно круто структурируются и взаимодействуют друг с другом. Я могу сказать, что сейчас в России такое количество феминистских организаций, инициатив, объединений, кружков — такого количества я не помню никогда еще, да, там 5-6 лет назад этого представить просто было невозможно. Я помню, вот до какое-то количество времени назад казалось, что Москва и Петербург — это такие центры феминистского активизма. То есть все мы привыкли думать, что все происходит в Москве и Петербурге. Сейчас это совершенно не так. Сейчас очень стремительно развиваются другие города, другие регионы. И огромное количество крутых проектов появляется по всей стране, везде вообще, абсолютно. Вот эти низовые движения, они растут. Какие-то ридинг-группы, какие-то курсы, какие-то лектории, фестивали, направленные на тему социального равенства, на тему борьбы, да, там, с домашним насилием и так далее. И это очень круто. То есть я прям вижу, насколько мощно растет это новое поколение, опять же, активисток. Это даже можно наблюдать в ТикТоке, в самой популярной, как мне кажется, сейчас социальной сети среди всех молодых людей, ну, там, школьников, тинейджеров и так далее, потому что, ну, такого количества профем, про-ЛГБТ-блогов, тинейджеров, школьников, молодых людей вообще сложно было представить еще несколько лет назад. если несколько лет назад у нас были какие-то единицы, да, там, ну, десятки, условно, блогеров или блогерок, которые говорили на тему феминизма, равенства, социальной несправедливости, ЛГБТ, то сейчас это уже тысячи, тысячи блогерок и блогеров, которые говорят про это, включая совсем юных ребят, которым там, я не знаю, по 13-15 лет. Я считаю, что это очень круто, и я думаю, что через 5 лет это, ну, эта волна вырастет еще больше, и это приведет к важным социальным изменениям.
Насколько объяснимы споры между феминистками и некоторые скандальность фемдвижения? То есть регулярно можно в популярной социальной сети Twitter увидеть, как последователи одной фемблогерки накидывают на другую фемблогерку просто потому, что там, не знаю, она, например, сторонница либертарианской партии или что-то такое.
Mm-hmm.
Чем это объясняется?
Ну, это объясняется тем, что феминизм — это не монолитное какое-то движение, где есть единый набор правил и идей, и принципов. Феминизм бывает разный, в нем есть разные политические направления, в нем есть разные стратегии, есть там условно либеральный феминизм, есть социалистический феминизм, более левый.
А в чем эта разница?
Либеральный феминизм отличается от более радикальных направлений, таких, да, там, как левый, социалистический и других, тем, что либеральный феминизм, он подразумевает... Он, точнее, не подразумевает кардинальных изменений в той системе мироустройства, в которой мы живем. То есть либеральный феминизм, он топит за то, чтобы женщины в существующей системе, да, там, капитализма, патриархата встраивались в эту систему и занимали там более, ну, условно, высокие должности, добивались каких-то определенных карьерных возможностей и так далее. То есть, условно, за то, чтобы женщины могли становиться директорками, могли управлять компаниями, имели, да, там, возможность и заводить семью, и делать карьеру, или выбирать между этим как им угодно. Но либеральный феминизм при этом не подразумевает каких-то фундаментальных изменений в нашем обществе. Например, да, там, что вообще абсолютно полное разрушение вот этой системы патриархата, системы иерархии, когда, да, там есть, да, там условно есть босс в компании, есть глава корпорации, и есть огромное количество рабочих, которые эксплуатируются и за счет труда, низкооплачиваемого которых этот босс или, да, там женщина-босс получает, да, там большой капитал. То есть в противовес либеральному такому подходу к феминизму есть, да, там радикальный феминизм, есть левый феминизм, который говорит, что таких мер недостаточно, нам недостаточно встроиться в эту систему, потому что, да, единицы женщин могут стать руководительницами корпораций или занять какую-то высокую должность на работе, достичь каких-то успехов, но большинство людей, живущих на нашей планете, это рабочие, это те люди, которые, ну, как бы выполняют абсолютно повседневный труд. Да, абсолютно повседневный труд, и за счет них строится все, за счет их труда строится этот огромный капитал. И вообще строится наш мир на работе повседневный, миллионов людей, которые, да, там занимаются совершенно, да, там обычными какими-то профессиями, не руководящими. Вот, и как бы левый феминизм говорит о том, что это, ну, как бы не очень классно, да, там классно, если ты добьешься позиции директорки компании, но не классно, если у тебя в этой компании будет работать сотни женщин за маленькую зарплату, и за счет этого ты будешь как бы наращивать свой капитал и свой успех. То есть все-таки я как раз сторонница левого феминизма, я считаю, что нашему обществу нужны очень мощные изменения, фундаментальные, потому что оно устроено, оно в принципе построено на вертикали, на иерархиях, когда всегда есть тот, кто стоит на верхушке, тот, кто управляет, тот, кто получает больше ресурсов, не всегда справедливым путем, и всегда есть те люди, которые получают очень мало, но за счет труда которых весь наш мир как бы крутится. Это несправедливо, потому что не было бы, да, там, миллионов сотрудников компании Amazon, не было бы этого огромного успеха и капитала главы этой корпорации. И так, в принципе, совсем. Поэтому мне кажется, что все-таки мы должны стремиться к тому, чтобы равенство у нас было, равные возможности во всех сферах. И это, возвращаясь к разговору о том, почему феминистки, да, там иногда ссорятся, ругаются в Твиттере, это нормально, потому что феминистки могут быть феминистками, но при этом могут быть в разных политических взглядах и могут быть не согласны друг с другом в своих политических стратегиях. Из-за этого могут возникать конфликты и недопонимания, но это окей. Среди, да, там, людей либеральных взглядов тоже могут быть такие же конфликты, Ну, потому что просто мы говорим о серьезных вещах, таких, да, там, как политическое устройство мира, социальное устройство мира. Естественно, невозможно полное какое-то единогласие в этих сложнейших вопросах.
Насколько сейчас безопасно в России за пределами Москвы и Петербурга заниматься активизмом?
Я думаю, что безопасность очень сильно зависит от того региона, в котором проживает конкретная активистка или, да, там активистская группа находится, потому что мы понимаем, что разница колоссальная, например, между тем, чтобы быть активисткой, феминисткой в Петербурге и между тем, чтобы быть феминисткой где-нибудь в регионах Северного Кавказа, например, в Чечне или в Северной Осетии.
В Питере же тоже была группа, и остается группа «Пила», насколько я помню. Mm-hmm.
Расскажи, да, что но это такое. Группа «Пила» — это была такая анонимная группа, никто до сих пор не знает, как бы фейк это или не фейк, которая распространяла террористические такие имейлы и сообщения со списками фем-активисток, ЛГБТ-персон, говоря о том, что в этом списке люди, которых, да, там скоро убьют или побьют, или совершат какое-то страшное насилие над ними. И, в общем, ну, это такой кибертеррор. Это кибертерроризм, когда люди анонимно рассылают какие-то угрозы и угрожают жизнью другим людям. Вот, но, опять же, есть очень сильная разница, например, ну, как бы почти все фем-активистки получают какие-то угрозы. Я получаю регулярно угрозы в социальных сетях. Неважно, насколько я активна в данный момент времени, мне просто они перманентно приходят, и это уже какой-то фоновый шум, с которым сталкивается любая женщина, которая занимается, да, там, защитой прав женщин.
Расскажи, через что ты проходишь?
Ну,
с чем ты сталкиваешься?
Мне приходят, начиная от обычных оскорблений, когда мне пишут там просто какие-то обзывательства в личку, в директ или в комментариях, заканчивая тем, что, да, там, что со мной хотят сделать, как меня там хотят, не знаю, убить, изнасиловать, побить и так далее. Вот, или просто какие-нибудь там сообщения типа «У тебя скоро будут очень большие неприятности», то есть как бы, в общем, ну, тоже кибертерроризм, я называю это кибертерроризмом. Понятно, что большинство этих угроз, возможно, да, там на другом конце провода сидят 14-летние мальчики, насмотревшиеся правых пабликов и пишут это все. Но, с другой стороны, ты никогда не знаешь, какая из этих угроз может быть реальной. И мы действительно по всему миру, и в России тоже есть случаи, когда активистки сталкиваются с нападениями, сталкиваются с реальной угрозой жизни и с реальными атаками in real life, как говорится, а не в интернете. Опять же, есть, да, там паблик «Мужское государство», насчитывающий десятки тысяч человек, где просто этот телеграм-канал, в котором сливают личные данные и обычных девушек, и особенно фем-активисток, призывая к реальному насилию. То есть, ну, говорят, типа, вот эта мразь живет там-то, как бы, знайте, идите делать свое дело. Ну, то есть это как бы абсолютно экстремистские какие-то паблики, которые, кстати, до сих пор, ну, каналы, которые до сих пор почему-то Телеграм не блокируют, что мне кажется крайне странным, потому что мы помним ситуацию, когда моментально блокировались Телеграм-каналы, на которых во время протестов сливались личные данные силовиков. И почему-то у Телеграма не вызвало никаких проблем заблокировать такие каналы. Но все, что касается, видимо, прав женщин и безопасности активистов, это, возможно, не так важно. Но я хотела еще вернуться к теме, да, там, разных регионов, и я вот могу сказать, что я очень сильно уважаю активисток, которые занимаются защитой прав женщин и ЛГБТ в регионах Северного Кавказа, потому что, ну, это люди, которые рискуют своей жизнью каждый день. Это регион, в котором тебя могут в любой момент, ну, просто как бы похитить и, ну, грубо говоря, закопать где-нибудь потом в лесу, тебя никто не найдет и ничего не будет. Или ты можешь оказаться в тюрьме, где тебя будут пытать в абсолютно нелегальной, неофициальной и так далее. Все мы знаем, да, там, историю про преследование ЛГБТ-персон в Чечне, которые оказываются вот в этих каких-то подпольных тюрьмах, где сталкиваются с репрессиями,
история,
с насилами.
Это история, да, про убийство чести.
И так далее. И не только про убийство чести. Когда убийство чести — это все-таки когда родственники, да, там, убивают своих родственников за то, что они опорочили, в кавычках, честь их рода. А то, что происходит в этих подпольных тюрьмах, это когда кадыровцы вылавливают, специально выискивают обманными способами через интернет негетеросексуальных людей, то есть ЛГБТ-персон, выманивают их, например, на какие-то фейковые свидания, а потом этих людей похищают, и они, да, там, оказываются в этой подпольной тюрьме, где в лучшем случае, ну, я не знаю, им удается их, да, там как-то освобождают, они потом как-то благодаря независимым организациям им удается сбежать, но большинство попаданий в такие тюрьмы — это, конечно же, смерть, и тебя больше никогда не найдут. Вот, есть очень классный документальный фильм, который можно посмотреть на эту тему, про преследование как раз
ЛГБТ. «Добро пожаловать в Чечню».
«Добро пожаловать в Чечню», да, где там как раз интервью тех людей, которым удалось выжить после таких преследований. Вот, и это страшный фильм абсолютно, и страшно думать о том, что это происходит у нас в стране. Так вот, я хотела сказать о том, что я очень сомневаюсь, вообще часто думаю о том, могла ли бы я быть такой смелой, если бы я жила, будучи активисткой, например, не в Петербурге, а, да, там, в Чечне или в Грозном. Вообще, могла бы ли я там стать активисткой — это отдельный вопрос. Но, опять же, там есть люди, которые делают шелтеры для женщин, которые занимаются спасением ЛГБТ-персон, помогают, да, там, им выехать из этого региона, да, там, за границу или в другой более безопасный регион России, помогают женщинам, сталкивающимся, да, там, с домашним насилием, с принудительными браками и так далее. И эти люди там живут, и они каждый день рискуют жизнью. Недавно мы видели кейс Халимат Тарамовой, девушки, которую украли из шелтера в Дагестане, и полиция ее просто, ну, фактически похитила, совершеннолетнюю женщину, которая сбежала, собственно, из Чечни в Дагестан, в шелтер.
В приют, то есть.
Да, шелтер — это приют, где могут остановиться женщины, оказавшиеся в кризисной ситуации, то есть, например, подвергшиеся насилию домашнему или преследованию. Собственно, шелтер — это место, куда женщины могут прийти, там пожить, им там помогут с документами, им там окажут психологическую помощь, медицинскую помощь, сопровождение в полицию, и, да, там помогут им, например, переместиться куда-то в более безопасное место. В таком шелтере оказалась Халимат Тарамова, потому что она жила в абьюзивной семье, в несчастном браке, она хотела уйти от мужа, ей угрожали ее родственники, ее убить, и отец, и муж, за то, что она хотела уйти от мужа. Соответственно, ей удалось сбежать в этот шелтер, но в этот шелтер ворвались спустя какое-то время дагестанские полицейские вместе с кадыровцами и просто насильно Халимат увезли обратно в Чечню. И потом, спустя несколько дней, мы увидели абсолютно ужасающее постановочное видео на федеральных каналах, да, там, Грозного, Грозный ТВ, или как это там ЧГТРК называется, не помню.
Грозный.
Да. О том, что якобы с Халимат все хорошо, и вот она там стоит такая аккуратная в платочке в окружении, там, за спиной своего отца, в окружении чеченских чиновников, которые занимаются, на секундочку, в Чечне правами человека. То есть это люди, которые занимаются правами человека в Чечне. Это как бы они за это зарплату получают. Они как бы статусные персоны. И вот эти статусные персоны в костюмах сидят и как бы говорят о том, что у Халимат все хорошо, и ее там просто какие-то люди обманули, что-то все попутали, и на самом деле она хочет быть дома, в семье, и все в порядке, ей там мозги запудрили разные, да, там, прозападники и так далее. Хотя еще недавно мы видели и знали, и, да, там, подруга Халимат, все подтверждают, что это женщина, которая сбежала от насилия. И я, как бы, меня ужасает то, что это происходит в нашей стране, то, что эти регионы вообще существуют по каким-то своим абсолютно законам, люди там живут в страхе, и очень трудно оттуда людей спасать. И, конечно же, быть активисткой там — это совершенно не то же самое, что быть активисткой в Москве и в Петербурге. В Москве гораздо меньше шансов, что тебя вот так просто, к тебе в шелтер там ворвутся силовики, человека похитят, полицейские куда-то увезут. Конечно, это тоже происходит у нас, но риски чуть-чуть поменьше.
Сейчас будут выборы в Государственную Думу. На них, в частности, выдвигается...
Алена Попова.
Алена Попова, верно. Ее выдвижение, ее, дай бог, участие потом в этом всем и возможное присутствие в Госдуме, что это означает для сообщества и для всех тех, от кого, кто зависит от Госдумы, от решений Госдумы в целом?
Я очень обрадовалась новости, что Алена Попова выдвигается, потому что Алена Попова — это тот человек, который уже много лет занимается продвижением закона о профилактике семейно-бытового насилия.
Но она же его продвигает еще не будучи наделенной какой-то властью, то есть она,
да,
просто...
Да, она его продвигает как правозащитница, как активистка, как соорганизаторка различных проектов, например, как проект «Ты не одна», еще был W Project, который она тоже делала в поддержку женщин, переживших домашнее насилие. В общем, Алена Попова в этой теме уже миллион лет, вместе, да, там, с Анной Ривиной, вместе с Марией Давтян, это вот такие три активистки, про которых я все время уже много лет тоже рассказываю, когда говорю про закон о домашнем насилии, они положили год жизни на то, чтобы продвигать этот закон, чтобы помогать его создавать. То есть они все входят в инициативную группу по разработке этого закона, который был уже предложен Совету Федерации, который там рассматривался и так далее. И вот уже как бы десятилетия этот закон в России не могут принять, хотя эта проблема стоит колоссальная. По последним исследованиям у нас 60% женщин убитых в России за 2018 год. Это женщины, которые были убиты в результате домашнего или партнерского насилия.
60.
Да, то есть большая часть женщин, вот это как бы, у нас со статистикой все очень плохо, потому что эту гендерную статистику по убийствам женщин, по насилию над женщинами, как и по насилию над ЛГБТ, почти никто не собирает, и очень как бы сложно ее получить. Но совсем недавно сотрудницы консорциума женских неправительственных организаций, это тоже такая очень классная организация, которая занимается юридической защитой женщин, пострадавших от насилия в том числе, и вообще правами женщин в России, они провели огромный ресерч тех данных, которые есть, данных МВД и так далее, и других структур, и просто просматривали все дела, архивы дел о женщинах, которые были убиты за 2018 год. И просматривая все эти дела, надо понимать, насколько это тяжелая работа вообще, работать с таким материалом, просматривая эти дела, они выяснили, что 60%, то есть подавляющее большинство женщин убитых, были убиты либо партнерами, либо родственниками, то есть либо знакомыми людьми в ситуации вот такого бытового конфликта, то есть стали, по сути, жертвами домашнего насилия. И это ужасно, как бы это ужасное число. Соответственно, никто не сомневается уже много лет, что закон о домашнем насилии нужен, и я очень рада, что Алена идет в Госдуму, потому что мне кажется, что Алена, она, во-первых, очень сильная личность, и она тот человек, который в силу своей профессии, да, там, она юристка, и она правозащитница, она уже как бы наизусть знает все нюансы и все проблемы нашего законодательства. Она разрабатывает этот закон много лет, принимает участие в его разработке. Она знает, как общаться с чиновниками, она знает, как общаться с судьями. Она такой танк, который прёт против этой несправедливости абсолютно железобетонно. То есть, как бы, вот она из тех немногих людей, в которых я уверена, что она справится с напором этой гнилой системы, потому что, мне кажется, идти в политику как бы с оппозиционными взглядами, защищать права женщин — это очень тяжелая ноша, это очень тяжелый труд, это очень большой стресс, потому что как только ты туда шагаешь, тебе навстречу выкатывается просто цунами сопротивления, негатива, каких-то там подковерных историй и так далее. Мы, например, знаем, что Оксана Пушкина, которая была в Государственной Думе, уже больше не будет в Государственной Думе. Она больше не будет депутаткой, потому что, ну, мы не знаем точно почему, но есть предположение, что как бы не захотели больше видеть Оксану Пушкину в ряде депутатов как бы от «Единой России» вообще, потому что Оксана Пушкина положила тоже очень много ресурсов на то, чтобы проталкивать этот закон, и, в принципе, она, несмотря на то, что она как бы депутатка от «Единой России», она поддерживала фем-активисток, она поддерживала огромное количество вот низовых инициатив, которые занимаются защитой прав женщин. И я думаю, что это многим не нравилось, и в итоге это закончилось тем, что, ну, это лично мое субъективное мнение, я считаю, что ее просто оттуда, ну, как бы выперли.
Ушли.
Да, ушли. Окей, Оксаны больше нет, но есть Алена, и я очень надеюсь, что если... как бы я надеюсь, что Алена туда попадет и она пройдет этот отбор, ей удастся туда протолкнуться, хотя мы понимаем, что шансов у всех очень мало, у всех людей с оппозиционными взглядами вообще практически нет шансов сейчас в этих сконструированных выборах получить себе место депутата. Но, тем не менее, если это случится, если Алёне повезет, то я думаю, что это будет очень важным шагом к изменениям. Более того, я, несмотря на то, что вокруг все очень пессимистично, я оптимистично смотрю в будущее, и я считаю, что этот закон будет принят вот прямо в ближайшие несколько лет, потому что уже невозможно скрывать эту проблему. с тем количеством блогеров, активисток, с тем широким освещением в интернете громких кейсов домашнего насилия, например, да, там Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, про нее знает вся страна.
Ну, это, мне кажется, во многом ошибка выжившего, но Маргарите Грачевой, благо, очень сильно повезло. То есть там и она молодец, и те, кто вокруг нее были, тоже поспособствовали тому, что она стала и медийной персоной, и потом ведущей программы «Близкие люди». В общем, по-моему, так и нужно делать. Но мне просто кажется, что у нас есть еще одна большая проблема. Внутренняя мизогиния женщин. Когда был тот скандал с депутатом Слуцким, который домогался журналисток из Госдумовского пула, его же защищали в том числе и депутатки, которые там уже находятся. Я уж не помню, как звали эту, прости господи, женщину, которая толкала речь из разряда, а что это они, а может, они сами к нему пошли? Как вот, что делать с этим?
Я думаю, тут еще важно понимать, что далеко не все женщины просто потому, что они женщины, защищают права женщин. То есть есть действительно огромное количество женщин, которые поддерживают, ну, как бы довольно патриархальный взгляд на мир, и Государственная Дума тому огромный пример, Совет Федерации, потому что все известные медийные женщины в политике, ну, большинство, которых мы знаем, да, там Валентина Матвиенко, Мизулина, Яровая, это все женщины, которые, ну, скажем так, мягко говоря, не придерживаются феминистских взглядов, они ужасно консервативных взглядов придерживаются, они не защищают интересы женщин, они не защищают интересы детей, те инициативы, которые они принимают, наоборот, как бы уязвляют и ущемляют женщин и другие социальные группы, уязвимые в их правах. То есть, как бы, с одной стороны, да, вроде бы хорошо, когда много женщин во власти, и мы как бы хотим, феминистки, да, там хотят, чтобы во власти было представлено больше женщин, потому что сейчас подавляющее число людей во власти — это мужчины. Но, тем не менее, тут как бы важно, какие женщины будут представлены, потому что, я не знаю, 50 Мизулиных нам не нужно в Государственной Думе или, да, там 50 Матвиенко в Совете Федерации, потому что это то же самое, что консервативные мужчины, просто как бы женщины, потому что взгляды у них одинаковые. Нужно больше как бы низовых инициатив, представителей низовых инициатив, которые могли бы пробиваться в эти властные структуры и там представлять интересы уязвимых социальных групп. Но понятно, что через эту как бы железобетонную стену практически не пробиться с такими взглядами. Алена Попова — это человек более либеральных взглядов, то есть, мне кажется, Алена Попова все-таки больше либеральная феминистка, и мне кажется, в том числе это ее шанс, может быть, пробиться через вот эту вот непробиваемую стену. Я считаю, мне кажется, при том, что я, вот я уже сказала, что я левая феминистка, да, там я выразила определенную критику в адрес либерального феминизма, я при этом считаю важным сказать, что мне кажется, либеральный феминизм, он может быть важной точкой входа для многих женщин в феминизм в принципе. Потому что, мне кажется, людям, которые привыкли, да, там, к какому-то патриархальному мировоззрению, гораздо легче начать рассуждать о своих правах и возможностях с таких более мягких позиций. То есть довольно сложно сменить свою парадигму мышления сразу, да, там, от полного какого-то консерватизма к «о, революции, нам надо все вообще поменять, нам нужно изменить общество, в котором мы живем». Мне кажется, гораздо легче это сделать, вступить вот как бы на этот путь мышления через более мягкие какие-то идеологии, каковой является, например, либеральный феминизм. То есть проще начать, да, там, разговор о феминизме с женщиной, с разговора о том, что, ну, было бы круто, если бы мы все, живя в этом обществе, имели, да, там, на одних должностях равные зарплаты, несмотря на то, какой у нас пол. Потому что сейчас в России у женщин зарплаты на 30% меньше, чем у мужчин. То есть имеется в виду, как бы женщины и мужчины могут в одной компании занимать одну и ту же должность, но у женщины зарплата будет на 30% меньше. И это как бы системная проблема, с которой сталкиваются все женщины в России.
Возвращаемся к началу нашего разговора. Ты рассказывала, ты представилась как экофем-активистка. Твоя фраза: «Я открыла для себя тесную связь между феминизмом и климатической справедливостью». У меня это немножко не складывается. Расскажи, что это такое?
Да, у меня это тоже не складывалось. И, кстати, это очень хорошо подходит к разговору о точке входа в феминизм и точки входа в тему социальной справедливости, потому что есть какие-то вещи более простые, как бы более доступные, а есть уже другие уровни сложности. Как условно, есть история, когда мы, да, там в школе учим алгебру, математику и геометрию, а в университет, когда мы поступаем, мы уже занимаемся высшей математикой. То есть, как бы, если мы сразу зайдем с порога в высшую математику или, да, там в серьезную биологию, пропуская вот этот этап школьного учебника пятого класса, то нам будет очень сложно, мы подумаем, что за дичь, что за жесть, вообще ничего не понятно. Поэтому, мне кажется, и в том, что касается социальной справедливости и феминизма, прав женщин, тоже есть определенный как бы этап, чтобы понять какие-то причинно-следственные связи. Так вот, я тоже очень долгое время занималась и экологическим активизмом, и феминистским активизмом, и мне казалось, блин...
Но это было раздельно.
Да, мне казалось, что эти темы никак не связаны, потому что, ну, на первый взгляд кажется, а что общего между экологией и феминизмом? Ну, например, я там выступала против вырубки деревьев в моем районе и вообще в городе, в Петербурге, в котором я жила, выступала за велодорожки, за развитие велотранспорта в городе, против... загрязнение пластиком, за раздельный сбор мусора, за то, чтобы в каждом дворе были опции у людей сдавать, да, там, раздельное стекло, бумагу, макулатуру, пластик и так далее. И отдельно у меня был фем-активизм, когда я, ну, собственно, занималась защитой прав женщин, боролась с домашним насилием, сексуальным насилием, за, да, там, равные возможности для женщин. И, в общем, пересечений я не видела, и 99% людей тоже их не видят. Но потом я начала все больше изучать и эту тему, и вообще тему интерсекциональности, теория о том, что вообще очень многие социальные проблемы пересекаются между собой, и дошла до экофеминизма и до истории с тем, что гендер имеет тоже особое место в экологической повестке. Сейчас объясню на простых примерах. Дело в том, что от экологических проблем женщины страдают непропорционально больше, чем мужчины. Когда говоришь это, на первый взгляд кажется, как такое может быть? Типа, ну вот климатический кризис на всех должен одинаково влиять, мы же все на одной планете живем и так далее. Но на самом деле климатический кризис и загрязнение окружающей среды влияют не одинаково на всех. Они влияют на всех по-разному, потому что, например, более... менее богатые, то есть бедные люди, страдают от разных природных катаклизмов, вызванных экологическим кризисом, гораздо сильнее, чем более богатые. Это обусловлено тем, что, например, бедные люди, они чаще живут, да, там, в странах так называемого Большого Юга, где климатический кризис дает свои результаты уже сейчас в виде наводнений, в виде цунами, в виде разных торнадо и так далее. Опять же, человек бедный, у которого низкий уровень дохода, сталкиваясь с такой проблемой, когда там наводнение, цунами, когда у тебя все твое имущество куда-то делось, тебе гораздо сложнее выбраться из этой ситуации, то есть выбраться из этого кризиса, потому что у тебя и так было мало всего, а да, там, климатическая катастрофа разрушила все то, что у тебя было. Соответственно, если ты бедный человек, то у тебя может не быть, например, машины, чтобы сесть в нее, взять своих детей и уехать, да, там, от наводнения. Также есть такой момент, связанный с тем, что, например, женщины чаще погибают в результате наводнений, землетрясений и других катастроф, вызванных, да, там, климатическим кризисом, который, в свою очередь, вызван, да, там, загрязнением окружающей среды, а погибают женщины чаще из-за, опять же, как ни странно, гендерного окрашенного воспитания. То есть что нужно человеку, чтобы выжить в результате наводнения, шторма или землетрясения? Нужны базовые скиллы выживания. То есть умение там, не знаю, убежать, выплыть, закарабкаться на дерево и так далее. Как мы знаем, что женщин и мужчин воспитывают очень сильно по-разному, чаще, особенно в консервативных семьях, что считается, что мальчикам полезно учиться лазить по деревьям, плавать, прыгать, бегать и так далее. А девочки, ну, там, должны быть красивыми, играть на пианино и расчесывать волосы. То есть мы видим разницу в том, как развиваются дети очень часто, в том, что девочки, часто их физические возможности, их скиллы отстают от скиллов мальчиков. Соответственно, очень многие женщины, например, не умеют плавать, в том числе в тех регионах, да, там вот этого Большого Юга, где уже сейчас происходят разные климатические катастрофы. И, соответственно, ну, при наводнении у женщины, не умеющей плавать, меньше шансов выжить, чем у мужчины. И, соответственно, меньше шансов выжить у женщины, которая не привыкла, да, там куда-то забираться, карабкаться и так далее. А еще дополнительный пункт это то, что женщины часто, например, находятся дома и находятся дома с детьми и с пожилыми родственниками. Соответственно, если мужчина, например, на работе или он один где-то, да, там по своим делам, при наводнении он может просто как бы убежать, ему не нужно за собой тащить еще кучу людей. Когда женщина находится дома, она сталкивается, да, там, с землетрясением, наводнением, штормом и так далее, у нее на попечении есть еще, могут быть, маленькие дети. То есть она не может просто как бы выбежать из двери и убежать спасаться. Ей нужно, да, там у нее есть пожилые родственники, за которыми чаще всего женщины ухаживают, есть дети, с которыми чаще всего женщины сидят. Это тоже усугубляет как бы риски. Но есть такая проблема, что, например, глобальные решения по вопросам загрязнения окружающей среды, по проблеме экологии в основном принимаются мужчинами и принимаются универсально, то есть не берется во внимание вот этот вот гендерный нюанс. И это плохо, потому что, говоря об экологических проблемах, нам нужно понимать, какие категории людей больше находятся в большей уязвимости из-за этих загрязнений, из-за, да, там, этих природных катаклизмов. Соответственно, принимая решение о том, как нам обезопасить этих людей, нам нужно понимать, что они по-разному все реагируют на такие ситуации, в зависимости от своего гендера, в том числе в зависимости от своих, да, там, физических возможностей, потому что люди с инвалидностью, естественно, тоже более уязвимы в ситуации экологического кризиса, чем, например, люди здоровые, у которых есть возможности физические. И если возвращаться к теме бедности, почему бедные люди больше страдают от загрязнения окружающей среды, еще есть такой важный фактор, что, например, в одном и том же городе, вот мы можем жить в городе, в нашем городе есть более загрязненные районы, более экологически как бы плохие и более экологически чистые. И вот жилье в более экологически чистых районах, оно гораздо более элитное, чем жилье, которое, например, находится рядом с вредными производствами индустриальными или рядом с какими-то, да, там, я не знаю, мусорными свалками или рядом с речкой, которая уже давно затоксичена какими-то веществами из соседнего завода. Соответственно, кто будет жить в этих загрязненных районах? Будут жить наиболее бедные люди. Кто наиболее бедные люди? Это люди из уязвимых социальных групп. Это женщины, это люди с инвалидностью и так далее. Соответственно, как бы люди, которые имеют больше экономических ресурсов, у них, соответственно, и доступ к экологичному пространству, к чистому воздуху, к чистой воде, да, там, к чистой окружающей среде, не загаженной, у них больше. А люди, которые не имеют этих средств, которые, ну, как бы на социальной иерархии на нижних ступенях существуют, они вынуждены жить вот в этих плохих загрязненных районах, а проживание в таких районах, естественно, влияет на их здоровье, на, да, там, на такие хронические заболевания, как, например, астма и другие, которые напрямую связаны с экологией. И вот, собственно, экофеминизм — это такое направление, как бы, мысли, такое движение, которое говорит нам о том, что мы должны, занимаясь экологическими проблемами, проблемой климатического кризиса, учитывать то, что климатический кризис и экологические проблемы не одинаково влияют на разных людей, а влияют сильнее на людей, которые находятся в большей уязвимости, в том числе на женщин, но не только на женщин.
Как выходить за пределы нашего приятного, уютного, с хорошей такой экосистемой инфопузыря? Что может нам помочь? Что наиболее эффективно? Это хождение в народ, какие-то политические инструменты, там, нативная реклама, идеи через медийных лиц, что помогает?
Я думаю, что нет какого-то одного решения. Я думаю, что помогает все, любая активность. Она может быть разная. Я за то, что любой вклад важен. То есть говорить на тему социальной справедливости в мире, где этой социальной справедливости очень мало, трудно. Потому что, когда ты говоришь на тему прав женщин, прав ЛГБТ, ты идешь, как бы ты прешь против системы. Потому что мы живем в обществе, где подавляющее большинство людей, ну, как бы, придерживаются таких очень сексистских, гомофобных и так далее идей. Соответственно, любой разговор на тему того, что у ЛГБТ должны быть права, у женщин должны быть равные права и возможности и так далее, это все как бы попытка воспрепятствовать вот как бы огромной репрессивной машине, которая на всех на нас давит. И, естественно, это очень тяжелая задача. Это эмоционально трудно, это психологически тяжело чувствовать себя маленьким человечком, который пытается противостоять огромной системе ценностей.
А потом эти люди еще спрашивают, а что ты такая агрессивная?
Да.
А что произошло вообще? Не, ну ты объясни. Мы сейчас записываемся в Питере. Я сюда приехала, живу в хостеле. В первый же день я законтачилась со своими соседями. Я столкнулась с тем, что они уверены в том, что мало того, что ЛГБТ-браки не нужны, так и они уверены, что ЛГБТ-люди так, ну, нет, люди, совсем нет. Прошло еще полчаса, пока я не поняла, что у меня нет сил как-то их убеждать.
Да, это правда. Кстати, вот мне кажется, может быть, важно сделать такую ремарку, что многие считают, что феминистки злые, и вообще все активисты, они очень злые, агрессивные. Ну а попробуйте вы каждый день объяснять огромному количеству людей, что вы имеете право просто на существование, вы имеете право, да, там, как ЛГБТ-человек, не быть дискриминируемым, не подвергаться оскорблениям, преследованию, насилию, угрозам, и что вы имеете право быть женщиной и выглядеть так, как вы хотите. Как бы, когда ты отвечаешь на одни и те же вопросы каждый день по 100 раз, естественно, ну, иногда психика не выдерживает, и это может выливаться в какое-то раздражение, мне кажется, это нормально. Объяснять каждый день, почему ты не верблюд, это любого человека сведет с ума в какой-то момент. Вот, и я думаю, что даже такая минимальная история, как поговорить со своим ближним окружением, например, с коллегами по работе, например, не закрыть глаза на какую-то сексистскую шутку про что все бабы дуры, а объяснить, почему как бы такие шутки не окей шутить на работе, и почему вообще это укрепляет стереотипы о женщинах, почему это неприятно, может быть, слышать огромному количеству людей.
Но зачастую это не такие шутки в лоб. Зачастую это, знаешь, что, к чему как бы не прикопаешься. Например? Я ведь не это имел в виду, или ну что ты утрируешь, или ай, там, не знаю, не залупайся.
Но
это с этим вот сложнее работать, потому что очень тяжело доказывать, что не только ты не верблюд, но еще и твой оппонент в этом смысле поддерживает мизогинию, какую-то агрессию, наоборот, и какое-то принижение отдельных групп.
Мне кажется, нужно, во-первых, я всегда считаю, что по человеку можно понять, готов он к диалогу или нет, потому что когда человек не хочет разговаривать с тобой, то есть он не готов тебя слышать, а есть такие люди, которые, они продолжают с тобой разговаривать, они продолжают как бы парировать в ответ на твои аргументы, но ты понимаешь, что они тебя не, ну как бы, у них нет цели тебя понять. Их цель — это просто с тобой поспорить, посмеяться над твоей точкой зрения. Они, в принципе, в такой парадигме находятся, что они вообще не думают даже о том, им не хочется тебя услышать, им не хочется понять, что ты думаешь, что почему твое мнение может быть теоретически правильным. Это люди, которые просто, ну, я не знаю, как энергетические вампиры, они просто получают удовольствие от того, что они с тобой спорят, и этот диалог абсолютно бессмысленный. Я считаю, что очень важно это для своего какого-то ментального комфорта разделять и пытаться видеть на начальном этапе диалога, готов человек услышать тебя и твое мнение или нет. Это можно даже прямо спрашивать и говорить: слушай, если мы тут просто как бы устроили перебранку, мне это неинтересно, я типа пошла дальше. Если ты действительно хочешь разобраться в теме, в которой у меня там больше знаний и компетенций, чем у тебя, и ты готов услышать мои аргументы, и без пассивной агрессии и каких-то манипуляций выслушать мою точку зрения и попробовать ее понять, то да, я готова с тобой поговорить. А может быть, не готова, это тоже как бы может по-разному. Мне кажется, нужно беречь свои ресурсы в первую очередь. Во-вторых, разделять людей, которые готовы слышать и идти на диалог, и тех людей, которые просто как бы издеваются, прикалываются и все равно стоят на своих каких-то консервативных, дискриминационных позициях, вот, но пытаться делать тот минимум, который возможен. Я думаю, что, как я уже сказала, в нашем консервативном обществе активизм — это какое-то любое, мне кажется, движение против системы, любая попытка объяснить людям с противоположными взглядами, что вообще-то есть определенные проблемы, на которые нужно обращать внимание, и да, там нельзя как бы отзываться о людях, которые на тебя не похожи, агрессивно, или да, там считать, что они не заслуживают таких же прав, как ты, таких же возможностей. И в этом плане, мне кажется, тема ЛГБТ сейчас тоже становится все более видимой, потому что даже недавняя история со Вкусвиллом, мне кажется, уже показывает результат, который, ну, сильно отличается от того, что мы бы увидели лет 5 назад. Мне кажется, то количество поддержки, понятно, что было море консервативных, хейтерских, гомофобных комментариев под этой фотосессией. Тут важно сказать, что Вкусвилл — сеть магазинов, которые опубликовали рекламу о том, что в их магазин входят самые разные семьи, в том числе, да, там семьи, где есть, например, только мама и дети, или где есть молодая девушка и собака, или где есть, да, там бабушка, папа и, да, там, дети. В общем, семьи бывают разными. В том числе в этой подборке самых разных семей была семья, в которой есть мама, есть две взрослые дочери, и у одной из этих дочерей есть девушка. То есть одна из дочерей, она лесбиянка. Это было очень смело.
Я не помню, это было... это было прямо заявлено, или это могла быть сестра, подруга, там, кто угодно, племянница?
Это было заявлено, под картинкой не было конкретной подписи, то есть картинки представляли собой фотографии семей, да, там были какие-то имена, но к этим фотосессиям, которые появились в соцсетях, был в дополнение материал на сайте «Вкусвилла» выпущен, где как раз были небольшие интервью с историями этих семей, и там уже можно было понять, что, как бы, что это за история, какие отношения в этой семье, ну, между членами этой семьи. Вот, и, соответственно, через несколько дней, через 4 дня буквально эту рекламу убрали, и «Вкусвилл» вынужден был, видимо, за нее извиниться. Мы так и не знаем, что там произошло на самом деле, но рекламу убрали, эту фотографию удалили. Хотя, когда она еще висела, я и огромное количество других активистов, вообще тысячи людей писали поддерживающие, благодарные сообщения «Вкусвиллу» за то, что они поддержали ЛГБТ-сообщество этой рекламой. Да, там было море негативных комментариев, но поддержки было гораздо больше, и этот пост собрал около 40 тысяч лайков в Инстаграме «Вкусвилла». Такого, я пролистала их Инстаграм, у них никогда столько не было. Ну, какие-то, да, там посты суперпопулярно набирали около 10, но 40 тысяч лайков — это беспрецедентное количество вообще для «Вкусвилла», это беспрецедентный успех для их компании. Но я придерживаюсь мнения, что в нашей стране гомофобной любую такую инициативу могут одним звонком закрыть, опять же, через угрозы, через какие-то манипуляции и так далее. Я не удивлена. Ну, я думаю, что им могли пригрозить. Вот, другой вопрос, я считаю, что они очень некрасиво поступили, извинившись, потому что фактически они извинились за существование ЛГБТ-людей. То есть они свое извинение подали так, как будто включение ЛГБТ-семьи в их проект было ошибкой, что, соответственно, приводит к нас к идее о том, что сами ЛГБТ-люди — это какая-то ошибка, это что-то плохое, что-то неприемлемое, за что нужно извиняться. Что, конечно, очень плохо, и я считаю, что это очень неэтично по отношению к самой этой семье, потому что понятно, что это известный факт, что женщины из этой семьи сразу стали подвергаться буллингу в соцсети, в соцсетях различным угрозам, угрозам убийством, изнасилованием и так далее. То есть то, что «Вкусвилл» так публично отстранился от них, они могли бы, например, я не знаю, они могли бы написать: к сожалению, да, там на нас обрушилась огромная волна хейта, и мы понимаем, что для нашей компании будет огромный ущерб, если, и это опасно для нас, для наших сотрудников, если мы это не удалим. Мы приносим свои извинения этой семье, мы ее поддерживаем, но, к сожалению, мы не можем в нашей стране делать такую рекламу. Ну, не знаю, как-нибудь по-другому это можно было написать. Но «Вкусвилл» всем своим видом показали, что они абсолютно отстраняются от этой семьи. То есть они встают фактически на сторону своим извинениям консерваторам и говорят: ой, вы на самом деле правы, мы перед вами извиняемся, а вот на этих всех ЛГБТ-персон и 40 тысяч человек, которые залайкали этот пост, нам наплевать на их чувства, нам наплевать, что мы их как бы фактически обманули. Ну, то есть поддержали, а потом откатили назад, что еще больнее, чем отсутствие поддержки, на мой взгляд. Когда тебе сначала, ну, как бы ты, у тебя вызывает доверие жест компании, а потом это доверие просто разламывают на куски. Конечно, это ужасная история. Но, опять же, я вижу в этом, опять же, прогресс, потому что я не представляю, чтобы такая реклама могла вообще появиться еще несколько лет назад. Все-таки эта реклама не каких-то там, я не знаю, не модной одежды, а это реклама повседневных продуктов питания, то есть это реклама фактически семейного магазина продуктов.
И то, что важно, это не какой-то нишевый бутик. На это обращали тоже внимание, это большущая франшиза, огромная сеть. То, что мы сейчас обсудили, этим же в основном занимаются сами активистки, подключая, да, какие-то там инструменты, вероятно. Я, например, упомянула нативную рекламу, такое тоже возможно. Но в целом весь вот этот груз ответственности ложится на них, и мне кажется, что это деструктивно и токсично для самих активисток, потому что потом появляются вот эти вот те самые любимые злые фемки, которые почему-то так угрожают всему патриархальному обществу. Как с этим быть?
А хуже злых фемок — это выгоревшие феминистки, которые настолько перегружены, что они, ну, оказываются в эмоциональном выгорании, психологическом выгорании, и уже не могут заниматься никакими проектами, потому что, ну, просто их ресурс абсолютно полностью исчерпан. И проблема выгорания — это, в принципе, очень критическая проблема активизма в России, потому что, ну, действительно, груз ответственности и груз задач огромен на плечах активисток, а ресурсов очень мало. То есть тут нужно понимать, что активизм — это такая некая третья смена. Если мы говорим про первую смену в жизни женщины, это работа основная, вторая смена — это обычно дом, то есть как бы бытовые какие-то нагрузка, уход за детьми, готовка, глажка, стирка, поход за продуктами и так далее. А третья смена — это еще активизм. Соответственно, это очень тяжело, плюс это опасно, что тоже усиливает вот эту как бы эмоциональную нагрузку, потому что ты не знаешь, сегодня за тобой придут с обыском за то, что ты написала какой-то не такой пост, слишком политический, или придут завтра, или вообще не придут. Тебя сегодня арестуют на митинге, и ты не сможешь выйти на работу завтра, или не арестуют. Конечно, это сильный прессинг, и выгорание из-за этого, ну, прям очень распространено. Я считаю, что, конечно, в идеале было бы круто, если бы у всех активисток была возможность ходить к психотерапевту и таким образом следить за своим ментальным здоровьем, но мы все понимаем, что психотерапия доступна очень маленькому количеству людей, потому что это дорого, у людей просто нет денег на это. Вот. Но есть еще разные практики самопомощи, которые, в принципе, я думаю, не только активисткам будут полезны, а любым людям, потому что я думаю, что в нашей стране репрессивной психологическая помощь нужна, в принципе, всем. И есть, например, такой проект «Устойчивый активизм», его можно найти в Инстаграме или в Гугле. Он выдает регулярно различные посты и гайдлайны, гиды, рекомендации, инструкции о том, как можно помогать себе психологически самостоятельно, то есть не прибегая к сторонним, да, там, к помощи психотерапевтов, психологов, то есть помоги себе сам, как можно улучшить свое ментальное состояние через какие-то определенные практики, через какой-то подход к работе, через баланс между работой, активизмом, другими задачами и так далее. В общем, ну, я, конечно, очень классно про это говорю, я читаю проект «Устойчивый активизм», но мне очень трудно самой заняться этими практиками, потому что, ну, на то, чтобы помогать себе, тоже нужен ресурс, на самом деле. Выгорать и работать так трудоголично гораздо легче, чем в какой-то момент заставить себя остановиться и заняться собой и помочь себе. Это как бы прямо для многих становится препятствием. Ну, у меня так. Я понимаю, что я могу работать, я понимаю, что мне плохо, я понимаю, что я на грани выгорания, но, блин, ну вот я не могу, я просто не могу взять и пойти начать заниматься собой. Мне очень сложно переключиться вот из этого состояния тревожности, гонки какой-то, бесконечного потока дел, когда ты ничего не успеваешь. В состоянии так нет, мне сейчас нужно взять выходной и пойти заниматься, да, там, практиками самопомощи.
Вот сложно. Он, деструктив.
Да, я реально, не будьте как я, занимайтесь самопомощью, берите выходные, я в этом плане плохой пример, но я работаю над этим, я считаю, что это уже хорошо. Вот, я думаю, что польза какая может быть, и какое может быть решение этой проблемы? Решение этой проблемы может быть в том, что активисток, в принципе, становится больше, а чем больше активисток, тем больше распределяется эта нагрузка. То есть, как бы, когда ты один в поле воин, все гораздо тяжелее, чем когда ты видишь, что вокруг тебя есть огромное количество других людей, которые тоже занимаются той же социальной проблемой, что и ты, и делают свои проекты, помогают тебе делать твои проекты, говорят на те же, о тех же проблемах, о которых говоришь ты, и, соответственно, охватывают все больше и большее количество аудитории, и появляется все больше осознанных людей, которые, в свою очередь, также будут подсвечивать какие-то проблемы и пытаться их решить, подключаться. То есть, опять же, как мне кажется, ключ ко всему — это информирование, просвещение. И чем больше людей осознают, что существуют определенные социальные проблемы, тем больше людей включаются в то, чтобы их решить, потому что, опять же, люди начинают понимать, что я могу своим маленьким действием сделать чуть лучше. Я думаю, что, надеюсь, что решение будет в этом, но, конечно, опять же, я все-таки считаю, что ни на каком активизме не вывести такие глобальные социальные проблемы, как гендерное неравенство и так далее. Все равно весь активизм — это как бы такой низовой импульс, который рано или поздно должен привести к структурным социальным политическим изменениям. То есть любое движение к социальной справедливости, не знаю, будь это борьба, да, там, с рабством, борьба темнокожих американцев за свои права, борьба женщин за то, чтобы получить избирательное, да, там, право, какие-то базовую независимость, то, что, да, там, делали суфражистки 100 лет назад, это как бы все начиналось с активизма, то есть с низовых инициатив, и затем давало импульс к тому, чтобы происходили реальные структурные изменения нашего общества, наших политических систем и так далее. То есть любой активизм — это то, что как бы начинает расти снизу и дорастает до таких масштабов, что начинает ломать как бы вот этот потолок, эту систему, и обществу, и политикам приходится меняться, приходится менять законы, приходится менять то, как наш мир устроен. И я думаю, что путь наш в плане вот современного фем-активизма точно такой же. То же самое, что происходит сейчас с домашним насилием. Да, типа 10 лет назад это было десятки, ну, там, может, сотни человек, которые вообще говорили и знали про эту проблему, изучали ее. Сейчас это уже 1000 человек, которые ей занимаются, этой проблемой, и миллионы человек, которые знают про эту проблему и поддерживают борьбу с этой проблемой. Соответственно, следующий этап — у нас будет закон, у нас будут какие-то системные изменения, потому что, ну, по-другому это просто не может происходить. Мы исторически видим, что это происходит каждый раз одинаково. Есть активистский какой-то импульс снизу, люди начинают протестовать против несправедливости, это сначала выражается в низовых протестах, но все равно это растет, 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 и рано или поздно дорастает до таких масштабов, что обществу и государству приходится меняться.
Мы подходим к концу, и последний вопрос, который я хотела бы тебе задать, это вопрос о том, какая фраза, какой отрывок из какого-нибудь художественного произведения вместе с тобой идет по жизни, которая тебя, может быть, как-то характеризует. Это фраза из фильма, диалог, анекдот, стендап, шутка какая-нибудь, не знаю, песня. Что это может быть?
Я сейчас читаю уже полгода трехтомник биографии Эммы Голдман. Это такая известная женщина, анархистка. И вот в своей биографии она рассказывает про то, как она была на какой-то вечеринке, где было много других разных политических оппозиционеров и активистов. И она там... Там была музыка, там были танцы, и она очень... У нее было хорошее настроение, она очень... как бы ярко, дерзко танцевала, то есть от души танцевала. И в какой-то момент к ней подошел кто-то из, да, там, других ее союзников, товарищей, и сказал, что типа, слушай, что-то как-то не пристало тебе вот так вот танцевать здесь. Мы тут все серьезные люди, но вообще-то женщина как-то неприлично вот так вот танцевать. Но что она сказала, что-то, опять же, это не точная цитата, что мне... Мне нужна такая революция, на которой я не могу быть собой и танцевать, и, в общем, как бы радоваться жизни. Mm-hmm. Мне это очень понравилось, потому что, опять же, будучи женщиной-активисткой в современном обществе, я вижу проблему в том, что даже в оппозиционной среде к женщинам есть довольно предвзятые отношения, и очень часто даже в оппозиционной среде я вижу... как женщин дискриминируют, как с их мнением не считаются, как гендерной повестке не прислушиваются, как женщин постоянно пытаются полисить за правильный. Полисить — это имеется в виду как бы контролировать и критиковать за правильный и неправильный активизм. Я считаю, что борьба с сексизмом и с дискриминацией женщин должна вестись на всех уровнях, и в первую очередь проблема дискриминации должна быть искоренена в самой активистской среде, в самой оппозиционной среде, потому что когда у нас есть неравенство внутри нашего активистского сообщества, то нам будет гораздо сложнее добиться перемен глобальных, когда у нас не все вопросы решены внутри.
Спасибо. У нас была Лёля Нордик, экофем-активистка. Это подкаст «Агенты перемен» проекта «Реформ». У микрофона я, Полина Колесниченко. Счастливо!